Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Президентский совет по правам человека рекомендует смягчить уголовную ответственность в рамках готовящихся поправок к законопроекту о защите чувств верующих. СПЧ призывает, чтобы законодательство этой части соответствовало зарубежному опыту. Законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года представителями сразу всех четырех фракций. Согласно ему, за публичное оскорбление, унижение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний, а также оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан, предлагалось ввести штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов или лишение свободы на срок до 3 лет. Многие правозащитники выступили с критикой данного документа. Дискуссия о необходимости усилить защиту чувств верующих активизировалась после панк-молебна в феврале прошлого года в храме Христа Спасителя. Бесплатную приватизацию в России могут продлить. Окончание льготной приватизации жилья 1 марта ущемит права многих категорий граждан. Об этом заявила заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, это люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, а его в общем жилом фонде почти 100 миллионов квадратных метров. Кроме того, это люди, долго стоявшие в очереди на получение социального жилья. Не смогут приватизировать жилье ветераны и участники войны, которые получат его по указу президента как раз после 1 марта. Депутат также отметила, что проблемы с приватизацией начнутся и у военнослужащих, и у детей-сирот. Чтобы этого не случилось, уже 8 февраля состоится рассмотрение законопроекта о продлении приватизации жилья на 5 лет, то есть до 1 марта 2018 года. Легализация однополых браков в Великобритании и Франции сужает возможности усыновления российских детей гражданами этих стран. Об этом в своем твиттере написал уполномоченный Российского министерства иностранных дел по вопросам прав человека Константин Долгов. Напомню, во вторник парламент Великобритании одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о легализации однополых союзов. На минувшей неделе аналогичное решение принял парламент Франции. Китай и Япония пополнили список стран канонической территории Русской Православной Церкви. Об этом говорится в новой редакции устава Московского Патриархата, принятого на только что завершившемся в Москве Архиерейском соборе. К государствам канонической территории также относятся Россия, Украина, Белоруссия, Молдовия, Азербайджан, страны Прибалтики и Центральной Азии. Иеромонах, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, предстанет перед судом. Ему грозит до 7 лет заключения. Уголовное дело в отношении иеромонаха Ильи Семина направлено в Дорогомиловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД. Авария произошла в августе прошлого года на Кутузовском проспекте столицы. Водитель внедорожника иеромонах Илья совершил наезд на трех рабочих и автомашину «Газель». Как отмечают в ГИБДД, место проведения работ было оборудовано специальными блоками, сигнальными фонарями и дорожными знаками. В результате ДТП двое рабочих от полученных травм скончались на месте, а еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. При этом водитель «Мерседеса» бросил свой автомобиль и скрылся. В синодальном информационном отделе выразили соболезнования родственникам погибших и подчеркнули, если подтвердится факт, что священник попытался скрыться с места происшествия, то этому невозможно найти никакого морального оправдания. До завершения работы следственных органов иеромонах Илья Семин был запрещен в священнослужении. В свою очередь Московский патриархат обязался содействовать всестороннему разбирательству происшествия и по его результатам примет решение о дальнейшем пребывании иеромонаха в священном сане. Личность патриарха Кирилла вызывает у большинства россиян положительные эмоции. Как показали результаты социологического опроса, для них он прежде всего духовный лидер нации. Плюс к тому, избрание в 2009 году митрополита Кирилла патриархом московским и всея Руси россияне и сегодня считают правильным. Спустя 4 года после избрания патриарха уровень одобрения этого решения среди тех, кому известен предстоятель Русской Православной Церкви, остается весьма высоким – 78%. Отмечу, что среди тех, кто исповедует другие религии или является атеистом, с уважением к святейшему патриарху Кириллу относится треть опрошенных. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Московская святыня, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, спорочница грешных.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, мы в эти дни отмечаем великий праздник 70-летия Сталинградской битвы, победы под Сталинградом. Святейший патриарх Кирилл, начиная с Всемирного Русского Народного Собора, во всех своих выступлениях постоянно подчеркивал единство русской истории. Говорил о том, что 400 лет победы над Смутой, 200 лет победы в Бородинском сражении, изгнание Наполеона и 210 языков составляет единую славу, единую нить русской истории вместе с 70-летием великой победы в Сталинградской битве. Победы, которая определила судьбу всего человечества в 20 веке. И, наверное, определяет в 21 веке нашу судьбу. И в эти дни закончился архиерейский собор Русской Православной Церкви. Вот об этом просим вас сегодня побеседовать со слушателями в прямом эфире.
Конечно, этот архиерейский собор является особым таким знаковым событием, потому что он произошел после очень напряженных событий прошлого года. Мы знаем, что оболотно-оранжевая оппозиция готовила практически революционный переворот в стране, стремилась опрокинуть государственную власть. И неправы будут те, кто скажет, что вот оболотно-оранжевые революционеры не победили потому, что была сильна государственная власть, а потому что сама оппозиция была слаба. На самом деле это не так. Все вот революции на Ближнем Востоке, мы знаем, тоже недавние, прошлогодние, и события, и революции в Египте, и в Ливии, они все начинались, казалось бы, с очень таких слабых протестных движений. Потом кончилось все это падением правящих режимов. И здесь, в общем, начиналось в том же духе, но именно благодаря двум факторам, церковному и государственному, болотная оппозиция победы не одержала. И благодаря именно единству церкви и государства, малый народ, это радикальные либералы, и же с ними этой победы революционной не смогли одержать. И, соответственно, конечно, особую роль сыграли два человека. Это наш святейший патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Мы все очень хорошо помним, как в самую трудную минуту накануне выборов президентских святейший патриарх поддержал Владимира Путина. И это оказалось событием огромной важности, потому что представим себе, что если бы этого не произошло, я думаю, что не исключаю, что, так сказать, болотно-оранжевая сила революционно могла бы победить. И ведь поддержав президента, фактически святейший патриарх вызвал революционный огонь на себя. Потому что после этого началась эскалация травли святейшего патриарха в СМИ, когда все либеральные СМИ, в общем, набросились на церковь, на святейшего. Вот, то есть он вызвал огонь на себя. Я
Батюшка, я хотел бы просто напомнить нашим слушателям о том, что Березовский, такой нынешний демон русской революции, да, как когда-то был Троцкий, может, только без более мелкого масштаба, он же предлагал, писал открытое письмо патриарху с требованием взять власть у Путина и передать власть народу. А под народом Березовский имел в виду себя и прочих, так называемый малый народ.
Вот, и я убежден в том, что, думаю, что это не будет перебором, и сейчас скажу, что позиция Святейшего вот накануне президентских выборов фактически предотвратила развитие событий в нашей стране по самому худшему сценарию. Сценарий оранжевых революций. И вот 1 февраля в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и Святейшего Патриарха Кирилла с участниками Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Это как раз накануне было. Это очень знаменательное событие, потому что, во-первых, это в Кремле происходило. Кремль растворяет собой одновременно и церковность, и государственность. Когда мы взираем на Кремль, мы видим сочетание именно вот симфонии властей. Кремль, как в каком-то смысле, олицетворение этой симфонии. И было очень отрадно видеть, как Святейший Патриарх сидит рядом с президентом страны. Ведь представьте себе, вот у меня это вызвало ликование. Представьте себе, какие чувства вот зрелища сидящих рядом Святейшего Патриарха и президента, какие чувства это вызвало у наших врагов, внутренних и внешних. Я представляю, как себя чувствовал Бжезинский в этой ситуации, например, или Кондолиза Райс, или Хиллари Клинтон. Для них это самое страшное, ведь единство и партнерство церкви и государства. Потому что они делали все, чтобы вбить клин между этими двумя важнейшими силами, на которых стоит все наше Отечество. Но не удалось. Это очень важный момент. И здесь вот хотелось бы отметить, что говорил президент и патриарх. Ну, многие, конечно, читали, но я кратко напомню. Что сказал Путин о церкви? Очень важно. Он говорил так, что церковь делила с народом все беды и все радости, скрепляла нравственный каркас общественной жизни и всей нашей национальной государственности. Какое точное определение роли церкви в истории дал Владимир Путин, что свидетельствует о его глубоком понимании русской истории.
То есть каркас и нравственной жизни,
и государственной жизни. И далее, вот еще очень важные слова, сказанные президентом. Сила подлинной исторической России, России Минина и Пожарского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского сокрушила нацизм и спасла мир. То есть Владимир Путин показывает, что вся наша история, все наше прошлое участвовало в этой победе. То есть он говорит о значении архетипа нашего сознания. И еще он сказал, что в основе всех побед и достижений России патриотизм, вера и сила духа. И вот Святейший Патриарх очень точно заметил, что президент говорит о роли ценностей, о роли фундаментальных ценностей. И вот Святейший, в свою очередь, сказал следующее. Если исчезают фундаментальные ценности, понятие фундаментальных ценностей, то человек испытывает огромные трудности, особенно в момент переживания скорби, конфликтов и войн. То есть мы видим, что Святейший предполагает, как многие сегодня люди глубоко мыслящие, что, возможно, и война. И как же воевать нам, если не будет опорной фундаментальной ценности? И вот здесь мы видим единство позиции Святейшего Патриарха и президента в понимании того, какие должны быть основы жизни нашей страны, русского народа, вообще народов нашей страны, нашего Отечества. И вот как раз Святейший очень хорошо сказал о значении 70-летия победы в Сталинградской битве. Наш народ, говорил, действительно выигрывал страшные войны. И 70-летие победы в Сталинграде дает нам возможность вспомнить об этой тяжелейшей странице нашей жизни, нашей истории. Люди победили, потому что они знали, что они отстаивают. Они были нравственно сильными и убежденными. Вот на этом духовном фундаменте только и могла быть достигнута победа. Опять же, мы видим здесь, что Святейший подчеркивает подчеркивает, что в нашей истории нет разрывов. И что советский период не был дырой, черной дырой в истории. Что она единая наша история. И вот в этом смысле, в понимании фундаментальных ценностей единства русской истории и самое главное, что и Святейший, и Путин говорили о значении вертикали, духовной вертикали, без которой распадается вся горизонталь жизни. Почему это важно? Потому что в эти же дни, на другом конце земного шара, темнокожий президент Америки Барак Обама во всеуслышание заявил, что отныне приоритетом внешней политики Соединенных Штатов будет защита прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. То есть, фактически была заявлена содомская идеология западного мира. Это сказал президент, возглавляющий великую державу, которая сегодня определяет судьбы мира. Так откровенно содомскую идеологию еще никогда не заявляли первые лица государства на Западе. И что получается? Получается, что Россия в лице патриарха и президента избирает Бога, а западный мир в лице президента США избирает дьявола. Как по-другому? Россия избирает Христа, Запад избирает Антихриста. Россия избирает небесный Иерусалим, а Запад избирает адский Содом. Это уже невозможно опровергнуть. Тем более, что ведь и в Европе давно уже идет эскалация содомии. Во Франции уже практически принят закон об однополых браках, несмотря на огромное протестное движение во Франции. То есть, эти вот содомская так называемая черная элита, пришедшая к власти и в Америке, и в Европе, она диктует большинству свою волю и не считается ни вообще. Я уж не говорю о странах скандинавских, об Англии. Может, только еще в Италии какое-то сопротивление. Собственно, Европа и Соединенные Штаты полностью признали, что они исповедуют содомскую идеологию. Это уже факт.
И идеологию Антихриста.
Да, и это уже доказывать не нужно, спора здесь быть не может. Раньше это как-то хоть прикрывалось, понимаете? Они говорили там о правах человека, о свободах. Мы понимали, что под этим кроется именно это. Но вот так открыто о том, что у них теперь задача мир в Содом превратить, так? Вот так открыто они никогда еще не заявляли. Поэтому вот мы видим два заявления. С одной стороны, в России прозвучал голос Святейшего Патриарха и Президента. Голос, который говорит о Христе. Голос, призывающий к спасению. А с другой стороны, прозвучал голос, другой адский голос, призывающий гибели, призывающий и, собственно говоря, открывающий дорогу в ад всему миру. То есть Запад хочет нас повести всех в ад. А Россия этого не хочет в лице первых лиц церкви и государства.
То есть, дорогие братья и сестры, то, что сейчас сказал отец Александр, надо понимать, мне кажется, каждому нашему слушателю, каждому православному человеку. Потому что спорят о экономической политике государства, о каких-то частностях. А ведь мы понимаем, что сегодня президент Обама олицетворяет один полюс силы, а Россия, которую 20 лет пытались встроить в этот новый мировой порядок, говорит, мы в этом мировом порядке жить не хотим. Отворачиваются от этой дороги в ад, по которой идет так называемое цивилизованное человечество, и исповедуют свою верность идеалам Христа, традиционным нравственным ценностям. Кстати, не только важным для христиан православных, но и для всех наших соотечественников, мусульман, всех, кто исповедует человеческую нравственность. Вот это очень важно. Мне кажется, это такой момент поворотный, о котором по телевидению никто сегодня не говорит.
И, конечно, еще очень важно. Мы видим, что в политике, в русской политике, всегда присутствовал нравственный элемент. Это мы видим на протяжении всей нашей истории. Потому что в основе нашей истории же такие удивительные произведения, ну, скажем, митрополит Илларион, слово о законе благодати, да? Когда это начало нашей, так сказать, культуры, в том числе и политической. Когда митрополит Илларион говорит о том, что благодать выше закона, она должна закон преодолеть. И вот это благодатное нравственное влияние от церкви оно всегда так или иначе проникало в политику русских вождей, царей и вождей всех времен. И напротив, на Западе практически нравственный элемент из политики вообще исчез. Он просто исчез. И сегодня мы наблюдаем как раз вот эту картину, что исчезновение нравственных элементов политики приводит к Содому. А присутствие нравственных элементов политики приводит к тому, что политики начинают на уровне президента Путина говорить о необходимости вечных ценностей и говорить о спасении души. То есть политика, в известном смысле, русская политика, российская политика, начинает уже озабочиваться именно вот этим самым главным, единого на потребу. Это удивительно само по себе, понимаете?
Да. Отец Александр, у нас звонок, мы ответим слушателю, да. Продолжим беседу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Слушаем.
Говорите, пожалуйста. Сорвался звонок. Но, батюшка, ведь это удивительные вещи, которые говорят о том, что Россия сохранила свою душу не только в атеистическое советское время, но сохранила свою душу и в более страшное, наверное, для души время такого засилия либеральных ценностей, этого либерального Содома, как можно его назвать.
Конечно.
Потому что, например, такой старец московский, отец Александр Егоров, который около 50 лет служил в храме Ильи Пророка в Обыденном, у нечаянной радости, когда началась эта свобода либеральная, вроде бы храмы открывали, он по рассказам очевидцев сел, взял себя за голову, чуть не заплакал, говорит, а с душой что происходит, а с народом что происходит. То есть он понимал, что душу пытаются растлить народную. Это многие старцы понимали, отец Иоанн Крестьянкин, вчера мы упоминали батюшку дорогого, старца нашего. И вот то, что церковь в это 20-летие не просто удержала народ, а влияет на государство, ведь это
ну, вот огромное значение. Вот это встреча святейшего и президента, ну, ярчайшее доказательство того, что эти огромные усилия, предпринятые церковью, они увенчались, в общем, очень большим успехом. Конечно, нужно еще многое сделать, но это уже огромный успех.
А вы знаете, батюшка, я вспоминаю... Святейший патриарх Кирилл, тогда еще будущий митрополитом Кирилл, поздравлял заслуженного московского священника, отца Владислава Свешникова, 5 лет назад с 70-летием. И патриарх тогда сказал удивительные слова. Помните, вышел фильм «Остров», ну, можно к нему по-разному относиться, но фильм всколыхнул весь народ, да. Потому что люди хотели услышать о молитве, о покаянии слова. И вот тогда еще митрополит Кирилл говорит, вы знаете... Нас упрекают за то, что мы не вышли на стадионы, как многие протестанты, но мы свое дело делали, Русская Православная Церковь. И скажу вам, что я бываю на Западе, сказал тогда Святейший Патриарх, ни в одной стране мира этот фильм не пользовался бы таким огромным успехом. Наш народ жив, наш народ тянется ко Христу, тянется к Евангелию.
Я потом представьте, какая разница опять между Россией и Западом. Вот можете себе представить, чтобы кандидат в российские президенты, Путин или кто-нибудь другой, неважно, пошел бы на выборы, да, с программой помощи содомитам.
Это даже все эти либералы наши и то боятся об этом говорить.
Да, это а Обама пошел на выборы именно с этой программой. И когда стал президентом, обнародовал ее.
И вся Америка рукоплещет.
Да.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да, да. Алло, здравствуйте. Да. Я хотел спросить, вот вы, наверное, помните, что вот и в этом году, и в прошлом году вот, приезжал, когда еще Медведев был президентом, приезжал Шварценеггер, известный содомит, и почему-то Медведев принимал его на самом высшем уровне, пошел с ним даже общаться в спортзал. Причем и в этом году приезжал Шварценеггер, и еще к тому же, почему-то, когда вот Путина спросили однажды, вот, как вы относитесь к этим геям, он сказал, что он за свободу во всех ее проявлениях. Вот его цитата, это цитата. Как это объяснить, непонятно.
Ну, во-первых, я не слышу, чтобы такое говорил Медведев, что он за свободу во всех ее проявлениях.
Ну, Путин, я тоже не слышал.
Или Путин там кто. Да. Я такого не слышал. Во-вторых, Шварценеггер, насколько мне известно, как я был против содомитов.
Дорогой слушатель, вы, наверное, ошибаетесь. Шварценеггер, он
такой... Он как раз один из немногих губернаторов, который был против геев, против гей-культуры, против этих всяких демонстраций, так сказать.
Ну, по-моему, семьянин.
Нет, он как раз именно отличался тем, что он против был. Вы что-то перепутали здесь, я не знаю.
Ну, а потом, дорогой слушатель, ну, если Госдума принимает закон в первом чтении, о запрете пропаганды этой содомии, если нигде у нас не разрешают все эти парады этих меньшинств, ну, неужели это ни о чем не говорит?
Понимаете, ну, нужно все-таки, дорогие братья и сестры, нужно все-таки прекратить отсиживать комара, верблюда проглатывать, да, отсиживать комара. Вот, потому что, действительно, ну, надо видеть главное. Понимаете, что сегодня вот надо понимать, что вот Запад выбирает открыто, повторяю, публично, на уровне первых лиц государства, выбирает Содом, выбирает ад, выбирает дьявола. В России, на уровне первых лиц государственной церкви, делает выбор в пользу Христа. Вот это надо видеть прежде всего. А если мы будем утыкаться в мелочи, понимаете, то мы тогда вообще ничего не поймем. И вот, конечно, можно всегда, так сказать, к чему-то придраться в позиции любого человека. Тем более, если мы живем постоянно, видим, так сказать, люди рядом. Вот. Но надо видеть главное. Давайте быть рассудительными, понимаете?
Ну, по-моему, позиция очень ясно заявлена. Да. И, кстати, эта позиция была заявлена не только Путиным. Эта позиция была заявлена и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. И эту позицию подтвердил нынешний мэр, да. Мэр Москвы Собянин. Когда они сказали, что... Я тогда помню, Юрий Михайлович при Святейшем Патриархе Алексеевичу покойному сказал, что садомиты никогда... Он сказал более ясно, он сказал, эти сатанисты никогда не будут ходить парадами по улицам Москвы. Вот мы понимаем, что это позиция высших лиц нашего государства. Как бы ни пытались владельцы средств массовой информации эту позицию исказить. У нас еще один звонок.
Да, слушаю. Александр,
мы слушаем вас.
Здравия вам желаю.
Спасибо, Господи.
И душам вашим, и телам, и всем радиослушателям. Мы же знаем, чем закончили города Содом и Гоморра-то, да? И Троица, которая к ним пришла от Авраама, и Лота, как вывели, и все. Они хотят бросить перчатку Богу, вызов. Вот я читаю Библию от начала до конца, и вот читаю, читаю, все новые и новые открываются у меня мысли. Ну вот, батюшка Александр, скажите... Пусть это они, с ними может и получится так, как Бог с Содомом и Гоморрой поступил. Но вот можем ли мы обгордиться, когда ждать ли нам, что переименуют город Волгоград, Сталинград-то? Ведь раньше и парады были даже запрещены.
Ну, вот у нас, вопроса,
и мы восгордились. Да, а да. Вопрос вот в чем. Вот говорят, что хотят храм Софии в городе Константинополе бывшем переименовать как бы в мечеть. Ну, они же не хотят Стамбул переименовывать в Константинополь. Почему же мы не хотим переименовать Волгоград в Сталинград?
Ну, что касается меня лично, то я за то, чтобы переименовать. Если от меня бы это зависело, он бы сегодня уже назвался Сталинградом, бесспорно.
От многих, кстати.
Да, вот поэтому это ответ на ваш вопрос первый. Что касается Содома и Гоморры, то вот как раз Россия сегодня заявила себя как сила, которая... хочет спасти мир от этой страшной участи. Выбор сделан, понимаете? И удивительно, что сегодня, собственно говоря, политика в старом смысле слова прекратилась. Политика, которую вел генерал де Голь, президент Геннеди, там, даже Сталин, Брежнев, этой политики больше нет. Вот политики в рациональном смысле больше не существует в мире. Мир вышел на иррациональный уровень бытия. То есть мы видим, что западная элита содомская, она беснуется. Это беснование. Это не просто повреждение, это беснование. У них уже действительно ощущение, что там есть люди, которые страшнее и хуже бесов. Как святые отцы говорили, что в конце времен люди будут некоторые хуже бесов. Вот такое впечатление складывается, что так оно и есть. Поэтому это уже не политика, собственно говоря, а еще о духовно-нравственном выборе.
Противостояние.
Да, политика в обычном слове, в смысле слова кончилась. Она вышла на иррациональный уровень уже. Уже это не совсем политика, это уже борьба за духовно-нравственное состояние мира. Это уже нечто иное. И сегодня, насколько я понимаю, вот наш президент, может быть, осознал и осознает, я надеюсь, что миссия его уже не просто быть политиком, а его миссия быть уже духовным вождем в известном смысле. В известном смысле. Что у нас духовный вождь, прежде всего, конечно, Святейший Патриарх, но и он должен уже вот отчасти стать тоже духовным вождем политическим. И вот в соединении этих усилий, таких усилий духовно-политических со стороны президента и церкви, и может может быть достигнут тот результат, который еще спасет мир от окончательной гибели.
То есть, отец Александр, если я дополню ваши слова, думаю, вы не против будете, если я ошибаюсь, поправите. Сегодня, братья и сестры, решается все не на экономических форумах, не в действиях экономистов, а все решается сегодня в духовном противостоянии. И президент Путин должен почувствовать вот эту не просто поддержку Святейшего Патриарха Кирилла, а должен почувствовать, что в этой войне, в этом духовном Сталинграде, когда мы остались на пятачке, а на нас валит эта темная сила, задача обратиться к истокам нашей жизни, к корням нашей жизни, к духовным мостам нашей жизни. И тогда мы победим, тогда мы остановим врага, потому что идет уже борьба с духами злобы поднебесной.
О чем открыто говорить? И политик говорится сегодня должен заниматься именно этой борьбой с духами злобы. Вот что специфика нового времени, данного момента, этого еще не было в истории.
Так, а мы, кстати, видим, если говорить, это тоже отдельная тема, я думаю, отец Александр, мы как-то посвятим ей передачу. Когда мы говорим о наших либералах, они говорят, наша экономическая теория, свободный рынок, все прочее. А мы видим, что нормальный российский либерал обязан воевать против России, обязан поливать грязью Сталинград, Великую Отечественную войну, Сталина, весь народ великий русский, обязан поливать грязью весь период советской русской истории, объявляя его черной дырой. И российский либерал, мы это увидели после плясок в храме Христа Спасителя, кощунец, обязан быть на стороне кощунец, на стороне садомитов в борьбе с церковью. Это они ясно сказали. Как бы либерал себя ни называл православным, он в решающий момент должен исповедовать либо веру православную, либо быть на стороне этого кощунства. У нас звонок, отец Александр. Говорите, пожалуйста.
Вечер. Здравствуйте. Я, во-первых, хотел возразить, что не вся Америка поддерживает вот эти демократические взгляды. Если вы знаете, Митт Ромни, он крайне негативно относился к гомосексуалистам и прочим. И у него программа была, и он проиграл там с небольшим разрывом по сравнению с Обамой. Кроме того, там и Русская Православная Церковь присутствует. То есть не вся Америка, не вся. А вопрос у меня такой. Вот вы упомянули произведение кинематографическое «Остров». А как вы объясните, что на Западе уже давно снимались великолепные фильмы на библейские сюжеты? Я приведу несколько примеров. Такие, как «Авраам», «Моисей», «Иосиф», «Иисус из Назарета», «Страсти Христовы», в то время как в России ни одного фильма на библейский сюжет нету, только есть вот такие художественные фильмы, там, не знаю, вот как типа «Остров» или «Иоанн Грозный». Спасибо за ответ.
То, что на Западе были очень хорошие фильмы на различные религиозные сюжеты, безусловно, допустим, «Иуда Бен-Гур», замечательный фильм, я очень его люблю, где показано вот о земной жизни Христа. Замечательный фильм, может, один из лучших вообще. Никто с этим не спорит. Фильмы действительно были замечательные, у нам их не хватало. Это понятно, по каким причинам. Сейчас эти причины уже сняты, мы можем... Сейчас делается кино хорошее. Начали делать на эти темы. Вот. Там что еще спрашивают?
Что не вся Америка, конечно. Да, не вся, все,
да. Конечно, нет. Мы с этим согласны полностью, дорогой радиослушатель, что не вся Америка. Более того, мне кажется, я подчеркнул, что сегодня черная содомская элита, западная, навязывает как раз свою волю большинству людей, потому что вот даже Франция показала при всем своем, так сказать, гедонизме, эгоизме и так далее. Французы ведь... Почти миллион человек вышло.
Миллион человек, да.
С протестом против введения однополых браков. Что значит миллион? Значит, что на самом деле не миллион, а минимум полстраны против этого. Или больше половины, реально. Поэтому вот эта вот содомская черная элита, она просто плюет, извините за выражение, на мнение большинства. Вот это малый народ, везде по всему миру, понимаете, этот содомский малый народ, пришедший к власти в разных странах, он вообще игнорирует, собственно, мнение людей. Вот, поэтому в этом, видимо, в Германии, в той же Германии наверняка очень много людей, которые этого не хотят еще, да и во всех странах мира. Здоровых людей достаточно много, в Америке в том числе, конечно же.
Я добавлю, дорогой слушатель, дело в том, что мы не раз говорили о том, что простая протестантская Америка уходит сейчас. Это не наши слова, это слова американского консерватора, христианина Патрика Бьюкинена. Он говорит, что эту христианскую Америку как айсберг разъедают. вся эта пропаганда растления. В малых городах американцы остаются христианами, добрыми. Это не все, это не Вашингтон, но средства массовой информации, не Нью-Йорк, средства массовой информации, вся индустрия, шоу-бизнеса и все прочее в руках антихристианских сил, которые уничтожают христиан-американцев, православные там есть, русская православная церковь. Мы почитаем отца Серафима Роуза, он был по происхождению Юджин Роуз, англосакс, с немецкими корнями. Это все есть. Но мы видим, что элита не считается с мнением народа, и ведет все христианские народы. Они объявили, у них постхристианская эра. Да, батюшка? Это же
социально.
Они ведут в пропасть, в ад.
Вы знаете, вот можно еще о корнях поговорить. Вот, есть, вот я вначале вспомнил в нашей передаче митрополита Илариона, слово о законе благодати, да? Это фермент, так сказать, русской культуры, русского, вообще русского самосознания, в том числе и политического. Что благодать это самое главное. Что все должно этой благодати подчиниться. И государство, которое как бы является ветхозаветным таким порождением, должно подчиниться по владыке, по митрополиту Илариону, должно подчиниться благодать. Эту мысль потом потрясающе развил Достоевский. И братья Карамазовых, мы с вами помним, там старец Паисий и старец Зосима говорят о том, что римская идея – это идея превращения церкви в государство. А идея русская – превращение государства в церковь. То есть, облагодатствование церкви, государства, преображение его. Конечно, Федор Михайлович говорил о несбыточном идеале. Не может, конечно, государство стать церковью, так преобразиться. И, конечно, идеал вступает в известное противоречие с реальностью жизни. Но если идеала нет, жизнь становится адом. И здесь важно не то, что утопию провозгласил Достоевский, да, говоря, что государство превратится в церковь. Главное целеполагание, предложенное Достоевским, главный вектор движения, предложенный им.
Митрополитом Иларионом.
И Достоевским.
Да,
а у них, закончил. Кто святой, то есть Макиавелли и Ницше, вот так можно связать. У нас Иларион, владыка, митрополит Иларион и Достоевский, а у них, ну так, пару если взять, это Макиавелли и Ницше. Макиавелли, вот, пожалуйста, один из главных персонажей эпохи Возрождения. На самом деле, эпохи Вырождения, как надо ее назвать. Ведь что он сказал? Что политика и мораль, государство и нравственность несовместимы вообще. И вот этот принцип стал работать у них практически. А Ницше сказал, что нет, что, так сказать, он выше добра и зла, да? То есть полностью отрицал мораль и нравственность также. И вот это, так сказать, макиавеллевско-ницшанское начало, оно как раз и выродилось сегодня в то, что Обама говорит, что Содом наша цель. И вот генезис, так сказать, всей гуманистической идеологии Возрождения. Вот к чему они пришли.
Закономерно.
Да. А у нас и другой был путь. У нас не было эпохи Возрождения. У нас не было гуманизма, слава тебе Господи. И у нас сразу был митрополит Илларион своим гениальным словом. И вот эта вот генетика, генезис митрополита Илариона и Достоевского привели к тому, что у нас остались нравственные элементы в политике, что мы услышали в словах Святейшего Патриарха и президента нашей страны.
Но у нас был еще в эпоху русского возрождения, да, был преподобный Сергий, когда сказал, что цель, взирая на любовь Пресвятой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего.
Конечно.
Вот русский завет, который оставил. И который, то слово, которое Россия несет миру. То слово, о котором говорил Федор Михайлович Достоевский.
Ну да, у них Джоконда с Бестовским оскалом, а у нас Троица Рублева. Вот разница, вот два вектора движения.
С лукавой улыбкой.
Да.
У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, батюшка Александр, это раба Божия Любовь. Благословите задать вопросы. Батюшка, я вот, тут была передача по решению архиерейского собора, как с картами с этими. Но вот как-то не совмещается то, что Путин говорит, и то, что делает. Понимаете, вот это же он ввел эти карты. Архиерейский собор как бы его поддержал. Только я точно не знаю, но кажется, что поддержал, и что якобы безопасно.
Нет, я вам отвечу.
Значит, вот объясните, пожалуйста.
Значит, во-первых, документы архиерейского собора будут скоро известны, размещены, можно все будет прочитать. Но уже я могу вам свидетельствовать, что архиерейский собор обратился с настойчивой просьбой государству, чтобы православные имели полную право и возможность не брать эту карту. Вот. Это факт. И здесь однозначно Архиерейский собор высказался за то, чтобы православные имели на это право. Также, что касается ювенальной юстиции, Архиерейский собор полностью выступает за то, чтобы ювенальные европейские практики не были применимы в нашей стране.
Мало того, требования, чтобы во всех органах опеки присутствовали священники, чтобы епархия за этим надзирала. А вы представляете, если, вот, например, отец Дмитрий Смирнов, который много лет борется с ювенальщиками, да, входит и надзирает за органами опеки. Могу вам сказать, зная характер отца Дмитрия Смирнова, что там все эти ювенальщики под стол спрячутся. И никто из них ничего сделать не сможет. То же самое, мне кажется, будет во многих епархиях.
Это, конечно, если будут такие вот, так сказать, надзорные органы созданы с нашей стороны. А, кстати, сказано в Архиерейском соборе четко и ясно, что православные люди в случае затруднений могут обращаться в соответствующие парафиальные структуры, которые будут созданы.
Там будут созданы юридические...
Ну, уже, знаете, любые, вот да? Позавчера, по-моему, прошла программа по Первому каналу, антиювенальная совершенно. Вся программа была против ювенальной юстиции построена. И, собственно говоря, Первый канал, это канал, собственно говоря, государственный, да? Потому что это президентский. Поэтому, судя по всему, ювенальная юстиция, ювенальные практики европейские в том веке, в котором они существуют, там приниматься не будут. Хотя, конечно, так сказать, у нас тоже, думаю, будут принимать какие-то законы о патронате. И во многом они, может быть, будут, например, ювенальные законы, но будет вестись борьба против этого, безусловно. И я полагаю, что все-таки ювенальная юстиция в России, видно, не будет. Так Виталий Третьяков также считает.
Да, я, да. Кстати, скажу вам, дорогие слушатели, мы должны понимать, что за последние годы брошены миллиарды, не миллионы, а миллиарды долларов на то, чтобы ввести в Россию ювенальную юстицию. И вся наша либеральная, так называемая элита, которая находится у власти с 91 года, которая пронизала все властные структуры, все эти лоббисты ювенальной юстиции, все эти освоили, скажем, финансовые потоки, и должна считаться перед своими хозяевами. Идет борьба, наша борьба с этой нечистью. И должна она закончиться словами песни «Вставай, страна огромная», да? Ювенальной этой фашистской нечисти, колоть им пуля в лоб, да?
Да.
Да, я думаю, что мы
победим. Ну, здесь, вот понимаете, что надо, о чем предостеречь. Вот у нас человек, как устроен русский, во всем виноват первое лицо государства, считает. Вот он не делает того, не делает этого. Ну, даже у Сталина не было вот того всесилия, который ему приписывают. Это же миф о том, что Сталин вообще мог все. Это миф. А многие процессы шли совсем не так, как он хотел. А тем более сегодня. Поэтому я убежден, что сам Владимир Путин не хочет ювенальной юстиции, но силы, противостоящие ему, настолько велики, что он не может это сразу все пресечь. У него даже инструмента для этого нет сейчас. Поэтому необходимо как раз поддерживать президента для того, чтобы у него появилась эта сила.
А этот инструмент, отец Александр, это наше сопротивление, это наше неприятие
вот, и мы, наша наконец, борьба. Должны быть более активными. Действительно, мы должны научиться у Запада. Мы все-таки социально немножко пассивный русский народ. Надо стать более активными, оказав поддержку власти в тех начинаниях, которые ведут к спасению страны.
Отец Александр, если бы миллион православных вышли на улицы Москвы, тех, кто озабочен ювенальной юстицией, да это не только замолчать нельзя было.
Вот, кстати, вот как бы не относились к парижанам, французам, да, ну, гедонизм, повторяю, эгоизм, там все, ну, что там говорить. Но вот вышли же люди, понимаете, миллион. Почему у нас миллион не выходит против ювенальной юстиции? А если он даже полмиллиона выйдет в Москве, все будет кончено с ней.
У нас еще один звонок. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Батюшка, благослови, Сера Божий Александр, Псковская область.
Бог благословит. Слушаем вас.
Вопрос вот какой. Слово идеология и слово идеал. Два слова однокоренные. Вот у нас была в свое время идеология, неверная идеология, зашибочная идеология. Потом нам запретили иметь идеологию в государстве. Но ведь идеология очень нужна, потому что человеку нужен идеал. Для нас, христиан, идеал – это Христос. Может быть, христианская идеология в государстве, может ли быть православная идеология в государстве. И, возможно, реально сейчас, вот существующими документами, существующей конституцией, на ваш взгляд, все-таки вести в государстве сверху идеологию.
Вы знаете, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, благодарю вас. Я вот в том, что вот как раз выступление святейшего патриарха и президента, это и есть вот это тот диалог, тот разговор, когда начинает рождаться национальная идеология русская. Оформляться, точнее, начинает она. Вот в этих встречах, в этих разговорах и вырабатывается идеология. И наша идеология, конечно, она неизменна. Православие, самодержавие, народность.
Ну, как святитель Серафим Соболев написал, да, в книге «Русская идеология», православие, может, не совсем точно, православие как основа государственной жизни и, да, как основа личной жизни каждого человека. Вот русская идеология, другой нет. И вот сегодня, ну как, хотелось бы, конечно, что Путин сказал, православие, самодержавие, народность. А огромное количество наших невоцерковленных братьев и сестер, которые рядом с нами живут, они скажут, а мы не православные. Понимаете, нельзя Бога навязать, ну это Владимир Креститель, святой равнопоставленный.
Ну, как-то, возможно, yes, будет иначе звучать этот триада, но по сути должно быть именно так.
Православие.
И мы к этому, и собственно мы к этому возвращаемся. И на самом-то деле, вот этого очень боятся наши враги.
Батюшка, снова вернитесь к словам Путина, которые были им сказаны. Патриотизм, вера, да?
Да, это вот повторю еще раз. В основе всех побед и достижений России патриотизм, вера и сила духа.
Патриотизм, вера и сила духа.
Но это, по сути дела, и есть слова, которые могут лечь в основу, так сказать, русской идеологии. Уже легли, собственно говоря.
Любовь к Отечеству.
Да, то же самое Святейший говорит о фундаментальных ценностях. Вот это и есть. Вертикаль. Сейчас на уровне первых лиц церкви и государства провозглашена вертикаль жизни. Она утверждается. Повторяю еще раз, если не будет вертикали христианской, горизонталь распадется.
Святейший патриарх об этом, да, говорил на вступительном слове на рождественских чтениях. Он сказал, что все традиционные ценности, речь шла о традиционных ценностях, они собираются в какое-то драгоценное колье необыкновенной, да, красоты. Но когда образ замечательный, правда, слова, Батюшка? Да, замечательный. Но когда нет нити связующей, все эти драгоценности рассыпаются. Они, каждый драгоценный камень сам по себе прекрасен, но когда нить не собирает их в колье, а нить, он сказал, это одна, это вера. Вот вера собирает все наши традиционные ценности нравственные в это драгоценное колье, в самобытную, в красоту, в сияние самобытной русской культуры, русской православной цивилизации. У нас еще один звонок.
Да, слушаем
вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. И мною любимый и уважаемый Виктор Александрович.
Здравствуйте, спасибо.
Алло.
Да, слушаю вас.
В Москве никогда этих шествий не было вообще, вот этих гомиков. И первое шествие, которое разрешил, это вот при Лужкове было. Он дал первое разрешение. Извините, обольщаться тут не надо. И сколько вреда Москве нанес, сколько разрушил. Ну, извините, если что не так.
Ничего. Дорогой радиослушатель, вот могу свидетельствовать лично, что Лужков никогда этого не разрешал. Уж не будем вешать по Лужкова того, чего не было.
Грехов у него много.
Он до конца держался вот там. Я лично присутствовал. Я даже, по-моему, как-то рассказывал, что однажды, уж скажу еще раз, из мэрии пригласили меня, мою матушку, как многодетных родителей, на заседание правительства по вопросу семьи. И мне там предложили выступить при Лужкове в мэрии, что я и сделал. И я сказал, среди прочего, что я надеюсь, что мэр города будет хранить московские пределы от содомского беспредела. Так я сказал Лужкову, прям непосредственно глядя на него. Лужков сделал паузу и сказал, отец Александр, не лично сказал в глаза, пока я мэр города, повысил голос, гей-парадов в Москве не будет. И слава богу, что нынешний мэр продолжил эту линию.
Так что, дорогой слушатель, не было ни одного гей-парада в Москве. Да. Это я свидетельствую. Я могу только сказать, что московские ОМОНовцы пытались их охранять очень так нехотя, кучку этих существ несчастных, иностранцев, прочие, которые вылезли, тут же получили по шее от москвичей. ОМОНовцы вели себя, значит, довольно так, скажем, сдержанно, погрузили их в машины и увезли. Так что, а почему ОМОНовцы имели это право? Потому что Лужков не разрешил этот парад, понимаете? Если бы разрешил, как власти Сербии, в Белграде несколько лет назад 7 тысяч сербских полицейских охраняли кучку этих содомитов. И сербы-полицейские дрались до крови с сербами православными, которые хотели изгнать эту гадость. Вот это было в Белграде. У нас, слава тебе, Господи, этого не было. Дорогие братья и сестры, я хотел бы пригласить вас всех 16 февраля в субботу, после праздника Сретения Господня, в поездку в паломническую к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена иконе Матери Божией «Взыскание погибших». Она как раз празднуется 16-го. Звоните, кто желает, по телефону 8-903-151-6114. 8-903-151-6114. Мы будем у самого чтимого образа «Взыскание погибших» в Москве, в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой, потом в храме апостола Филиппа у Иерусалимской иконы, а завершим у всех скорбящих на Ордынке. И я думаю, батюшка, что «Взыскание погибших» — чтимый образ. Он не только о тех, кто, кому грозит гибель на войне, но и о тех, кому грозит прежде всего гибель души. Это вот то, что сегодня в мире, да, происходит. То, куда правильно. Обама и все эти тянут, пытаются затянуть наших людей. А мы все-таки стоим. И мне хотелось бы вновь вспомнить сегодня, сейчас матушку Адриану слушали, ее голос, да, наши слушатели. Да, это человек, великий человек, поверьте, необыкновенный. Слушайте ее передачи дальше в эти дни. А я хотел бы вновь помянуть матушку Адриану, героя битвы под Москвой, героя Сталинградской битвы, и сказать, что вот на таких людях наша страна стоит, на их молитвах, и привести тем, кто говорит о том, что Сталинград нельзя переименовывать, Волгоград нельзя возвращать имя, слова британского историка Джорджа Робертса: на рубеже века Сталинград был признан решающей битвой не только Второй мировой войны, но и эпохи в целом. Это ведь, отец Александр, удивительные слова. Все эпохи, всего 20 века битва решающая. И сегодня, ведь мы когда к Сталинграду обращаемся, мы понимаем, что это духовное противостояние.
Знаете, вот я посмотрел фильмы, посвященные Сталинграду, вот в эти дни. Столько хроники я вообще не видел никогда. Действительно, очень хорошо то показали. И вот возникает чувство только одно, что Бог был с нами. И там есть замечательный момент в одном из фильмов, когда зачитывают обрывки воспоминаний какого-то офицера, воевавшего в Сталинграде. И он сказал, что я чувствую, что Бог от нас отвернулся.
Немецкого офицера, да?
Это свидетельство человека, который находится в одной секунде от смерти. То есть он не может врать. И ощущения тогда обостряются у людей в таких ситуациях. И человек очень чувствует связь с небом. Или эту связь, или отсутствие этой связи. Человек чувствует это очень хорошо. Или полное одиночество, которое обессиливает его полностью. Или наоборот, он чувствует огромную силу о связи с Богом и с небом. И вот как раз наши бойцы это чувствовали. А немцы перестали это ощущать. Она, эта связь, исчезла. Ее не было сначала. Им казалось, что она была. А в Сталинграде почувствовали, что Бога с ними не было. Они были не с Богом, а с дьяволом. И поэтому проиграли.
И генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, блестящего прусского военачальника, прусской военной школы, героя побед во Франции, когда за 14 дней Францию разгромили, героя войны на Балканах, покорявшего тогда, по Сербии они прошли, в Польше, героя польской войны, загнали этого фельдмаршала подвал универмага полуразрушенного здания. И оттуда, простите меня, вытащили как крысу какую-то. Да, и проявили великодушие. Вот, батюшка, знаете, что меня потрясает? В словах полковника Адама, его адъютанта, они там пытались с нашими переговоры вести, наконец сдались, капитулировали. Выходят, стоят наши бойцы. Он описывал: здоровые, полные сил, в полушубках. И наши бойцы этим несчастным немцам раздают сухари и сигареты. Неожиданно. Ведь какое великодушие. Это да, немец пишет, очевидец. Вот. Как это объяснить, отец Александр?
Такой великодушный порыв. Русский с нечеловечностью. Вот, но которая очень, так сказать, непроста. Она две стороны имеет. А все человечество – это всеохватность. Но, как писал Блок, и хрустит ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах. Вот он и хрустнул скелет немецкий в тяжелых нежных русских лапах.
У нас звонок, только осталась одна минута. Задавайте как можно короче,
Виктор,
пожалуйста.
Да. Это Зинаида.
Да.
Я вас поздравляю со всеми праздниками. Хочу сказать, спасибо. Когда-то я работала в Интуристе, и вот меня в коридоре остановил американец. И этот американец мне говорит, а он такой же молодой, ну так, лет 45, и говорит: у вас, говорит, такой добрый народ, я, говорит, даже и не знал. А у нас, говорят, про вас совсем другое говорят. Так что я вам, так сказать, приятную пилюлю оставила.
Спасибо. Ну,
спасибо.
Спасибо, Зинаида. Батюшка, просит помолиться о здравии. Прошу помолиться о здравии тяжко болящего воина Александра. Замечательный человек, который прошел много войн, горячих точек, начиная с Афгана. Прошу сугубо помолиться о его здравии. Григория, Лидия, Анатолия, Наталья, Ирина, младенца Александра, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Ирины, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Леонида, Юлии, болящего Виктора, Сачады, Марии. И просим вновь всех помянуть о здравии нашего героя Сталинграда и героя нашей духовной битвы, можно так сказать, о нашем любимом всеми старце архимандрите Кирилле Павлове.
Да.
Я упокоение матушки Адрианы.
Вы счастье, что он с нами, да, с нами. Своей молитвой пребывает.
Говорите, пожалуйста.
Слушаю вас.
Это Сергей. А что бы было бы, если бы были бы молитвенные состояния, чтобы Россия не зависела от мировой закулисы? Уж не козни лукавого антихриста, лукавой мировой закулисы, что бы там было? И хорошо ли в подписи гражданской активно?
Ну, я думаю, что молитвенные состояния у нас по мере необходимости будут, конечно, они уже были в прошлом году, храм Христа Спасителя. Вот, я думаю, что наш Всесвящий Патриарх нас благословит тогда, когда это будет необходимо, когда будет это нужно. Мы это услышим. Я вот что о чем хочу сказать в конце, что сегодня Соединенные Штаты, что интересно, они себя как бы пытаются представить Римом. Капитолий, атрибутика Римской империи. Но на самом деле США это не Рим, это Карфаген. А Рим это мы. А ведь Карфаген был страшный, совершенно чудовищный по ужасу своему страной.
Младенцев приносили в
Аллу. То есть даже Рим, где, в общем, был разврат и садомия, все присутствовало, кажется...
Батюшка, это Рим был периода упадка, а Рим борьбы с Карфагеном был очень аскетичный.
Там всякое бывало, но даже Рим, в общем-то, языческий Рим, да, который был много чего плохого, он кажется просто светлейшим местом по сравнению с Карфагеном. Ну, Ганнибал ел человеческое мясо, что там говорить, да? Вот. Хотя, правда, не смог его есть часто, сказал, что не очень понравилось ему, но пытался, да? Вот. Там же чудовищные были, там все извращения культивировались.
Главное, это Таргашевская республика.
Да, Таргашевская республика. Да. Поэтому США – это новый Карфаген, а мы – Третий Рим. Но Рим победил Карфаген, значит, победим и мы, несомненно, так ведь? Враг будет разбит, победа будет за нами.
Вот эти слова, я еще раз, братья и сестры, напомню, что когда мы вспоминаем 70-летие Сталинградской битвы, мы вспоминаем помощь небесную нашим воинам оказанную, заступничество Царицы Небесной. И вот эти воины, образы Василия Ивановича Чуйкова, Алексея Ильича Родимцева, генерала Шумилова, сержанта Павлова и, кстати, Якова Федоровича Павлова и сержанта Павлова Ивана Дмитриевича, старца Кирилла. Это ведь то, что с нами навсегда осталось.
Нам сейчас самое главное – устоять в православной вере непоколебимо. И вот сегодня мы вспоминаем святителя Григория Богослова, величайшего святителя, одного из трех Василий Великий, Златоуст Григорий Богослов. Сегодня чтим его память. Это человек, это величайший святой, который сформулировал догматы нашей церкви, на которых мы стоим. Вот будем молиться ему, этому великому святителю.
Блаженной Ксении.
Да, блаженной Ксении, великому святителю Григорию Богослову, об укреплении нашей православной веры.
Спасибо, батюшка. Дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. И я хотел сегодня вспомнить о том, как блаженная Ксения помогала во время войны. Мы расскажем об этом в следующих передачах. Но мы знаем, что наши святые помогают нам как во время войны, так и во время этой духовной брани. Спасибо, отец Александр.
Мы оптимисты, мы победим.
Аминь.